welcome you to this Relief
Society. Сестры, добро пожаловать на общее собрание Общества Милосердия Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Я сестра Джули Бек, генеральный президент Общества Милосердия. Президент Томас С. Монсон председательствует на этом собрании. Мы любим его и его верных советников, президентов Генри Айринга и Дитера Ухдорфа, которые сегодня с нами. Мы приветствуем моих советниц, сестер Сильвию Олред и Барбару Томпсон. Мы приветствуем также старейшин Роберта Хейлза и Нелла Андерсона, членов Кворума 12 апостолов, и старейшину Крейга Кристенсена, члена Кворума 70, который служит в качестве наших консультантов. В президиуме также присутствуют члены генеральных президентств Общества молодых женщин и Первоначального общества, а также члены Генерального совета Общества Милосердия. Это собрание транслируется на 82 языках для женщин, живущих в более чем 175 различных странах, народах и территориях. На протяжении этого года мы, как президентство Общества Милосердия, лично встречались с сестрами Общества Милосердия в Центральной и Южной Америке, в Соединенных Штатах Америки, в Азии, Европе, Африке, Мексике и на островах южной части Тихого океана. Музыкальные номера на этом собрании будут исполнены хором Общества Милосердия из города Кирнс, штат Юта, под руководством Кэти Джоли, аккомпанирует на органе Линда Маргетс. Сейчас хор и собравшиеся исполнят вступительный гимн «Сочти благословение». Сестра Шэрон Л. Юбэнк, член Генерального совета Общества Милосердия, произнесет вступительную молитву.
Thank you.
Our Father in heaven.
Наш дорогой небесный Отец, мы благодарны Тебе за это чудесное время конференции, за то, что у нас есть возможность услышать членов президентства Общества Милосердия и нашего пророка. Мы благодарны за восстановленное Евангелие. Мы очень благодарны за дар Твоего Сына Иисуса Христа. Мы просим, пожалуйста, излей свои благословения на тех, кто будет выступать. Помоги нам открыть наши сердца, чтобы принять те послания, которые Ты желаешь донести до нас. Мы благодарны Тебе за силу Евангелия Иисуса Христа. И мы все это говорим во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо, сестра Юбэнк. Спасибо хору за прекрасный вступительный гимн. Мы сообщаем сегодня о кончине сестры Барбары Смит, бывшего генерального президента Общества Милосердия, скончавшейся 13 сентября 2010 года. Сестра Смит служила президентом с 1974 по 1984 год. Нам не хватает ее сегодня. Она была другом и вдохновителем. Последние слова, сказанные ее близким, были слова уважения и благодарности женщинам церкви. Президент Монсон поручил мне быть первой выступающей сегодня. По окончании моего выступления хор исполнит гимн «Продолжай». Затем перед нами выступит сестра Сильвия Олред. После нее выступит сестра Барбара Томпсон. После выступления сестры Томпсон хор и все собравшиеся исполнят гимн «Дай святости больше». Это собрание — дар всем дочерям Небесного Отца, желающим узнать Его помыслы, волю и понять свои обязанности, связанные с Его планом. За этот год я посетила многих из вас, и мое сердце отозвалось всякий раз, когда я смотрела вам в глаза, обнимала вас, смеялась с вами, плакала с вами, слышала ваши радости, горе и бедах. Каждая из вас бесценна и хорошо знакома Небесному Отцу. Вы, дочери Бога, готовитесь к особым ролям вечности, и каждая из вас наделена чертами личности, характером и обязанностями, присущими женщинам. Успех семьи, общества, этой церкви и драгоценного плана спасения зависит от вашей верности. Дорогие сестры, как сильно мы любим вас и молимся за вас. Каждая из нас находится в самой гуще глубоко личных событий земной жизни. Две сестры, с которыми я недавно познакомилась, являются пример того, как жить, руководствуясь верой. Одна сестра живет в центральной Бразилии. Ее красивый дом из красного кирпича, окруженный двориком с казнозёмом и изгородью из красной плитки, предлагает приют и укрытие от внешнего мира. Ее ясноглазые дети умеют петь песни первоначального общества, а на стене в ее доме висят изображения Спасителя, храмов и Божьих пророков, взятые из журнала Леохона. Они с мужем пошли на личные жертвы и запечатались в храме, чтобы их дети были рождены в завете. Она рассказала, что постоянно просит у Господа достаточно сил и вдохновения, чтобы воспитывать детей в свете истины и силе Евангелия. Другая сестра живет одна в крошечной квартире на 80-м этаже здания в Гонконге. У нее много проблем со здоровьем, но она бодра и независима. Она единственная в семье член церкви. На небольшой полке стоят ее священные писания, учебные пособия Общества Милосердия и другие церковные книги. Она сделала свой дом укрытием, наполненным духом, и стала светом для других прихожан. Мы знаем, что многие сестры живут в гнетущих или опасных обстоятельствах. Некоторые постоянно голодают, другим приходится ежедневно собирать все свое мужество, чтобы продолжать идти вперед с верой, невзирая на разочарование и предательство со стороны других людей. Поскольку мы живем последние дни этой земли, повсюду видны признаки великой борьбы. Нас окружают мифы и предрассудки, связанные с силой, целями и положением женщин святых последних дней. Чаще всего говорится, что наше положение ниже, чем у мужчин, что вообще-то мы милые, но не осведомленные, и что всех наших дел никогда не хватит на то, чтобы Небесный Отец принял нас. Как говорит апостол Петр, существуют лжеучители, которые вводят пагубные ереси и отвергают искупившего их Господа. В книге Мормона описано все, что происходит сейчас. Ибо вот в тот день сатана будет беситься в сердцах детей человеческих и возбуждать их ненависти против всего доброго. Других же он усмирит и ведет приходящее благополучие, так что они будут говорить: «Все хорошо в Сионе, да, Сион процветает, все благополучно». Так дьявол обманывает их души и постепенно и осторожно ведет их в ад. И вот других он прельщает и твердит им, что нет ада, и говорит им: «Я не дьявол, такого нет». И так он нашептывает им в уши, доколе не схватит их в свои ужасные оковы, из которых нет освобождения. Конец цитаты. В ускоряющейся гонке за чинами, атмосфере апатии и искушений, дочери Бога, если они неосторожны, не преисполнены молитвой и не вдохновлены, в большей мере подвергаются риску стать теми, кто в священных писаниях названы утопающими во грехах. Они поклоняются чужим богам. К сожалению, в силу жизненных трудностей и популярных ересей этого мира, многие сестры начинают доверять мифам больше, чем истине. Это отклонение от Божьего плана проявляется в том, что многие сестры не уделяют внимания таким важным вещам, как молитва и чтение священных писаний. Сам Господь сказал, что это день предостережения, а не день многословия. Для того, чтобы присматривать за своими дочерями, обучать и вдохновлять их в эти опасные времена, Бог уполномочил пророка Джозефа Смита создать организацию женщин церкви. Эта организация, которая назначена свыше и управляется властью священства, называется «Обществом милосердия». Цель «Общества милосердия» состоит в том, чтобы подготовить дочерей Бога к получению благословений вечной жизни – по мере того, как они возрастают в вере и личной праведности, укрепляют свои семьи и дома, а также ищут нуждающихся и помогают им. Общество милосердия разъясняет наши обязанности и объединяет нас, дочерей Бога, ради защиты Его плана. В эти дни, когда люди неверно понимают свою сущность, переживают смятение и отвлекаются от цели, общество милосердия должно стать компасом и руководством, помогающим верным женщинам узнать истину. Сегодня праведные женщины ищут обильного личного откровения, чтобы сопротивляться беспокойству, бороться со злом и духовным разрушением и подняться над личными бедами, возрастая в вере, укрепляя семью и дом и оказывая помощь окружающим. Члены нашего президентства молились, постились, размышляли и советовались с пророками, провидцами и носителями откровений, стараясь узнать, что по воле Бога мы должны сделать, чтобы помочь его дочерям быть сильными перед лицом бедствий, которые постигнут жители Земли. Полученный ответ состоял в том, что сестры церкви должны знать и изучать историю общества милосердия. Понимание истории общества милосердия углубляет знания верных женщин о том, кто они такие и насколько значима их личность. По этой причине в настоящий момент создается история общества милосердия церкви, которая появится в следующем году. Предвкушая это событие, мы стали уделять больше внимания истории общества милосердия на страницах для навещающих сестер в журналах «Лиахона» и «Инсайн». Подготовка истории приносит вдохновение и откровение. Изучая историю общества милосердия, мы узнали, что в представлениях и замыслах Господа общество милосердия было не просто скучным собранием по воскресеньям. В его мыслях это было нечто куда большее, чем просто группа женщин или развлекательный клуб по интересам. Он замышлял общество милосердия как способ поддержать свой народ и готовить его к благословениям храма. Он учредил эту организацию, чтобы подготовить к этой работе своих дочерей, которые могли бы помогать строить его царство и укреплять дома в Сионе. Мы изучаем нашу историю, чтобы оставаться теми, кто мы есть. Хорошие женщины всего мира жаждут узнать, кто они такие, в чем состоит их ценность личности и значимость. Изучение и применение истории общества милосердия помогает определить и выразить, кто мы, ученики и последователи нашего Спасителя Иисуса Христа? Наша верность и служение говорят о нашем обращении и обязательстве помнить Его и следовать за Ним. В июле 1830 года на первом этапе восстановления своей церкви Господь избрал первую руководительницу и сказал ей в откровении: «Я говорю тебе, Эмма Смит, дочь моя, ибо истина, что тебе... Я даю, говорю тебе, что все, кто примут Евангелие мое, суть сыны и дочери в Царстве моем». Из истории общества милосердия мы узнаем, что наш Небесный Отец знает своих детей, Он любит их, дает им конкретные обязанности, и Он говорит с ними и ведет к исполнению их земной миссии. Кроме того, история общества милосердия раскрывает и утверждает статус женщин и показывает, как они трудятся совместно с верными руководителями священства. Мы изучаем нашу историю, чтобы узнать, что нам нужно делать. Благодаря нашей истории мы узнаем, что нам нужно подготовиться к благословениям вечной жизни. На общество милосердия, как организацию, всегда возлагалась ответственность направлять энергию женщин в больших и маленьких приходах Сиона. Благодаря собраниям общества милосердия, служению навещающих сестер и сплоченной помощи, дочери Бога получают знания, заботы и вдохновение в своих обязанностях, связанных с работой в Царстве Господа. Этой работой руководят рукоположенные президенты общества милосердия, приходов и небольших приходов. Год назад на таком же собрании была озвучена политика церкви относительно собраний общества милосердия. Мы рады сообщить, что президентство и сестры общества милосердия из большинства приходов и небольших приходов по всему миру приняли эти правила и их дух. Как приятно было видеть, что историческая цель и работа общества милосердия получили новую жизнь. Мы также видели, что когда все встречи сестер стали просто называться собраниями общества милосердия, в обществе милосердия возросло чувство собственного достоинства, самоопределения и значимости. Мы видим, как благодаря надлежащему проведению собраний общества милосердия растет вера и личная праведность, укрепляются семьи и дома, а сестры из общества милосердия начинают оказывать еще больше помощи людям. Политика церкви, связанная с собраниями общества милосердия, программы навещающих сестер и остальными аспектами работы общества милосердия основана на истории общества милосердия и одобрена первым президентством. Обязанностью общества милосердия всегда было участие в работе спасения. С начала истории восстановленной церкви сестры приходили первыми, уходили последними и всегда помогали справляться с событиями повседневной жизни. Сестры из общества милосердия служат в первоначальном обществе, обществе молодых женщин, воскресной школе и других организациях. Они источники света и добродетели для подрастающего поколения. Личное служение укрепляет каждую из сестер, а совместное служение миллионов верных женщин создает огромную силу веры в работу Господа. История показывает, что с начала восстановления сестры были в центре работы по проповедованию Евангелия, и они продолжают трудиться, служа на миссии, готовя юношей и девушек к служению на миссии и приглашают своих друзей, соседей и родных разделить с ними благословение Евангелия. Из истории мы также узнаем, что во время собрания общества милосердия пророк Джозеф Смит наставлял сестер в их подготовке к храму. Сегодня семейно-историческая и храмовая работа продолжает оставаться одной из главных обязанностей общества милосердия. Понимание нашей исторической цели помогает женщинам учиться расставлять правильные приоритеты, чтобы они не тратили своих денег на то, что не имеет цены, и трудов своих на то, что не может насытить их. На общество милосердия всегда была возложена ответственность делать то, чему учил апостол Павел – учить девушек быть здравомыслящими, скромными и целомудренными, а замужних женщин наставлять, чтобы они любили своих мужей, любили своих детей и укрепляли свои семьи. История общества учит нас заботиться о том, существенно важным, что спасет и осветит нас, и о том, без чего невозможно стать самостоятельными и полезными в Царстве Господа. Через всю нашу историю красной нитью проходит такой принцип. Сестры, прибегающие к силе Святого Духа, действуют с вдохновением от Господа в своей жизни и получают откровения, связанные со своими обязанностями. Мы изучаем историю, потому что она объединяет верных женщин. История общества милосердия — это исполненная духа история о сильных, верных, целеустремленных женщинах, будучи составной частью восстановленной Церкви Господа. Общество милосердия сегодня можно найти более чем в 170 странах. Повсюду в мире каждая взрослая женщина в Церкви Господа может получить серьезные и важные обязанности. Девушки и молодые женщины Церкви при помощи программ «Вера в Бога» и «Совершенствование личности» учатся ставить цели, которые устремляют их к храму и будущим обязанностям. В обществе милосердия они продолжают продвигаться навстречу благословениям храма и вечной жизни, возрастая в вере и личной праведности, укрепляя семьи и дома, а также находя нуждающихся и помогая им. Верные сестры учатся делать это, получая за свою работу совсем немного похвалы или признания. Общество милосердия с успехом применяет учение Господа Иисуса Христа, который сказал, что когда мы отдаем милостыню или пожертвование в тайне, наш Отец на небесах, видящий тайное, награждает нас явно. История и работа общества милосердия связывает нас с огромной общностью сестер по всему миру, молодыми и пожилыми, богатыми и бедными, образованными и неграмотными, незамужними и состоящими в браке, сильными и непоколебимыми дочерями Бога. Мы изучаем историю, потому что она помогает нам изменяться. В конечном счете, ценность истории заключается не только в ее датах, времени и местах. История ценна, поскольку она обучает нас принципам, целям и примеру, которому мы должны следовать, помогает нам узнать, кто мы такие и что мы должны делать, объединяет нас в работе по укреплению домов Сиона и созиданию Царства Божьего. Общество милосердия, когда оно действует по вдохновению, сможет помочь вытеснить страх, сомнения и эгоизм верой, надеждой и милосердием. По мере того, как работа Господа продвигается вперед, история общества милосердия продолжает создаваться верными сестрами по всему миру. Господь укрепляет общество милосердия в настоящем и готовит своим дочерям исполненное славы будущее. Я приношу свое свидетельство о реальности нашего Небесного Отца и Его Сына Иисуса Христа. Через пророка Джозефа Смита на земле было восстановлено Евангелие, благая весть о том, кто мы такие и для чего живем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
grateful to be part of this gathering of faithful women.
Я благодарна за возможность быть частью этого собрания верных женщин со всего мира. Я встречалась с тысячами из вас в разных странах. Ваша верность и преданность всегда укрепляли меня. Ваш пример добродетели, приверженности Евангелию воодушевлял меня. Ваши тихие деяния, самоотверженного служения и слова, выражающие ваше свидетельство и ваши убеждения, смиряли меня. Сегодня я задам каждой из вас те же вопросы, какие задавала многим из вас в наших беседах. Что помогает вам быть твердыми и непоколебимыми перед лицом трудностей, испытывающих вашу веру? Что поддерживает вас во время бед и невзгод? Что помогает вам претерпевать до конца и становиться истинными учениками Христа? Вот некоторые из ваших ответов. Знание о том, что Небесный Отец любит вас и заботится о вас. Надежда на то, что через искупительную жертву Иисуса Христа исполнятся все благословения, обещанные тем, кто верен. Знание о плане искупления. Мое сегодняшнее послание дополнит мысли, взятые из этих ваших искренних признаний. В послании к римлянам сказано: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы — дети Божии». Я помню, как впервые ощутила со всей уверенностью, что Небесный Отец знает меня, любит меня и заботится обо мне, когда в 15 лет вошла в воды крещения. До этого я знала, что есть Бог и что Иисус Христос — Спаситель мира. Я верила в них и любила их, но не чувствовала их любовь и заботу обо мне лично до того дня, пока мне не посчастливилось заключить заветы крещения. Я осознала, какое это великое чудо, что меня нашли и обучили миссионеры, особенно учитывая, что тогда на 2 миллиона человек приходилось лишь горстка миссионеров. Я поняла, что Небесный Отец настолько хорошо знает меня и так крепко любит, что привел миссионеров в мой дом. Теперь я знаю, что Бог есть Бог любви. Это воистину так, ведь мы Его дети, и Он желает, чтобы все мы имели радость и вечное счастье. Его работа и Его слава состоят в том, чтобы мы обрели бессмертие и жизнь вечную. Вот почему Он приготовил для нас план спасения. Наша цель в жизни — самим обрести вечную жизнь и возвышение и помочь в этом другим. Он создал эту землю, чтобы мы обрели физическое тело и прошли испытания нашей веры. Он дал нам драгоценный дар свободы воли, посредством которого мы можем выбирать путь, ведущий к вечному счастью. План искупления уготован Небесным Отцом для вас и для меня. Он уготован для всех Его детей. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. И Он заповедал им поклоняться Господу Богу. И Адам повиновался заповедям Господним». У Адама и Евы появились дети, и план продолжал воплощаться в жизнь. Я знаю, что каждой из нас отведена важная и великая роль, роль дочери Бога. Он оградил своих дочерей божественными качествами, чтобы они могли вершить Его работу. Бог доверил женщинам священный труд — производить на свет и воспитывать детей. Нет более важной работы. Это святое призвание. Самое благородное дело для женщины — священный труд созидания вечных семей, в идеале — в паре со своим мужем. Мне известно, что некоторые из наших сестер еще не были благословлены браком или детьми. Позвольте мне заверить вас, что в положенное время вы получите все благословения, обещанные верным. Вы должны стремиться вперед с непоколебимой верой во Христа, владея полной и светлой надеждой, и терпеть до конца, чтобы обрести жизнь вечную. В перспективе вечной жизни наше лишение лишь кратковременное. К тому же, не обязательно быть замужем, чтобы соблюдать заповеди и заботиться о семье, друзьях и соседях. Ваши дары, таланты, навыки и ваша духовная сила очень нужны для созидания царства. Господь рассчитывает на вашу готовность исполнять эти важные обязанности. Господь говорит: «Я не забуду тебя. Вот, я начертал тебя на дланях моих. Стены твои всегда предо мною. Господь любит вас. Он знает о ваших надеждах и разочарованиях. Он не забудет вас, ведь ваши боли и страдания непрестанно перед Ним. Величайшее проявление Божьей любви к нам — Его готовность послать к нам Своего возлюбленного Сына Иисуса Христа, чтобы Он искупил наши грехи, стал нашим Спасителем и Искупителем. В Евангелии от Иоанна мы читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Спаситель говорит: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюблю вас». Готовность Иисуса Христа стать агнцем для заклания была выражением Его любви к Отцу и Его несказанной любви к каждому из нас. Исаия так описывает страдания Спасителя. «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. И ранами Его мы исцелились». Сам Господь провозгласил: «Я, Бог, претерпел все это за всех, дабы не страдали они, если покаются». Он разорвал оковы смерти и предоставил всему человечеству возможность воскреснуть. Он принес нам дар бессмертия. Иисус Христос взял на Себя наши грехи, пострадал и умер, удовлетворив требования правосудия, чтобы мы могли не страдать, если покаемся. Мы показываем, что принимаем Иисуса Христа как Своего Спасителя, если сосредотачиваем на Нем свою веру, каемся в грехах и принимаем таинство спасения, необходимое для того, чтобы войти в присутствие Бога. Эти спасительные таинства — символы заключаемых нами заветов. Заветы и повиновение Его законам и заповедям связывают нас с Богом и укрепляют нашу веру. Наша непоколебимая вера во Христа придаст нам мужество и уверенности, столь необходимых во времена жизненных невзгод, составляющих часть нашей земной жизни. Вскоре после того, как моего мужа призвали в 1992 году служить президентом парагвайской ассансьонской миссии, мы побывали на конференции небольшого прихода, расположенного в далеком поселении в районе парагвайского Чака. 4 часа мы ехали по асфальтированной дороге, а затем еще 7 часов по грунтовой. Мы быстро позабыли о тяготах и неудобствах пути, встретившись со счастливыми и гостеприимными членами церкви из Месталара. Хулио Эгрос был молодым президентом небольшого прихода, и они с женой Маргаритой были одной из немногих семей, запечатанных в храме. Я попросила их рассказать о своей поездке в храм. В то время ближайший к ним храм находился в Буэнос-Айресе, в Аргентине. Дорога от Месталара до храма занимала 27 часов в один конец. Они ездили со своими 2 маленькими детьми. Это было в середине очень холодной зимы. Но с великими жертвами они проделали свой путь в храм и были запечатаны как вечная семья. По пути назад 2 их малыша серьезно заболели и умерли. Они похоронили их в пути и вернулись домой одни. Им было грустно и одиноко. Как это ни поразительно, они ощущали утешение и покой. Вот что они говорят: «Наши дети были запечатаны с нами в Доме Господа. Мы знаем, что они будут с нами всю вечность. Это знание принесло нам мир и утешение. Нам нужно оставаться достойными и верными заветам, заключенным в храме. И тогда мы воссоединимся со своими детьми». Как нам достичь того же уровня веры и надежды, какие были у этих верных членов церкви из Парагвая? Как нам укрепить свою веру в те убеждения, которые я часто слышала от многих из вас, что вы верите в любовь Бога к вам, что вы надеетесь на получение Его благословений, и что вы понимаете план искупления через Спасителя Иисуса Христа и свою важную роль в Его плане? Я предложу 4 средства, которые всегда помогали мне: молитва, изучение священных писаний, послушание и служение. Молитва — это способ общения с Небесным Отцом. В молитве мы проявляем свою веру в Него и в Его силу благословлять нас. В книге Алма мы читаем: «Советуйся с Господом во всех делах твоих, и Он к доброму направит тебя. Да, когда ложишься спать на ночь, ложись в Господе, чтобы Он охранял тебя во сне твоем. И когда встаешь утром, да будет сердце твое преисполнено благодарности Богу. И если всегда будешь исполнять все это, то будешь вознесен в последний день. Изучение священных писаний. Знание и понимание плана Небесного Отца помогают нам знать, кто мы такие и кем должны стать. Господь заповедал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Каждой женщине чрезвычайно важно изучать Священное Писание. Чем лучше мы знаем истину, изложенную в Священных Писаниях, тем легче нам применять их в своей жизни, и тем больше у нас сил осуществлять Божьи задачи. Через ежедневную личную молитву, изучение Священных Писаний, мы приглашаем влияние и силу Святого Духа в свою жизнь. Послушание. Господь говорит: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Наше преданное послушание поможет нам развить в себе христианские качества и изменить наши сердца. В книге «Учение Завета» нам дан совет: «Будь верна заветам, в которые ты вступила, соблюдай беспрестанно заповеди Мои, и венец праведности получишь ты». Наша решимость жить по Евангелию питает нашу веру в Иисуса Христа и нашу надежду на Него. Служение. У нас есть многочисленные возможности служить Ему. Каждой сестре поручено находить бедных и нуждающихся среди нас и вокруг нас и помогать им. Под бедными нуждающимися подразумевается в том числе и те, кто нуждается духовно и эмоционально. Каждая из нас поручена также спасать наших умерших, работая над семейной историей, исполняя храмовую работу. Нам заповедно делиться Евангелием с другими людьми. И есть множество способов участвовать в миссионерской работе. Все это — возможности служить Господу. Господь ожидает, что те, кто сильны, будут укреплять слабых. И ваша собственная вера будет укрепляться по мере того, как вы будете укреплять и поддерживать Его детей. Я знаю, что Небесный Отец любит каждого из Своих детей совершенной, личной и постоянной любовью. Я знаю, что мы, как женщины, играем важную роль в плане счастья. Он требует от нас приложить все свои силы в этой работе, и каждая из нас нужна для созидания Царства. Искупление реально. Иисус Христос — наш Спаситель и Искупитель. Я свидетельствую, что если мы будем верны и претерпим до конца, то получим все благословения Небесного Отца, даже вечную жизнь и возвышение. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
My dear sisters, what a blessing it is to be with you.
Мои дорогие сестры, какое благословение находиться с вами, чувствовать вашу силу и любовь к Господу. Спасибо за любовь и сострадание, которыми вы постоянно делитесь с окружающими. Известно, что в начале истории общества милосердия в Наву сестры ходили из дома в дом, служа друг другу, выявляя потребности, принося пищу, заботясь о больных и проявляя сострадание к каждой женщине и ее близким. На ум приходит стих из послания Иуды: «И к одним будьте милостивы с рассмотрением». Когда я размышляю над этим отрывком и его смыслом, мои мысли обращаются к Спасителю и многочисленным стихам из Священных Писаний, связанным с любовью и состраданием Христа ко всем людям. В Новом Завете часто говорится, что Христос жалел людей, откликаясь на их потребности. Он испытывал сострадание, когда видел, что они голодны, и насыщал их. Когда они были больны, Он исцелял их. Когда они нуждались в духовном обогащении, Он учил их. Сострадать — значит испытывать любовь и милосердие к другому человеку. Это значит сочувствовать окружающим и желать облегчить их страдания. Это значит проявлять доброту и чуткость по отношению к людям. Спаситель просил нас сделать то же, что и Он Сам. Носить бремя друг друга, утешать нуждающихся в утешении, горевать с горюющими, питать голодных, навещать больных, помогать слабым, поднимать опустившиеся руки и учить друг друга учением Царства. Лично мне эти слова и дела напоминают о навещающих сестрах, тех, кто служит людям. Работа навещающих сестер предоставляет женщинам возможность проявлять заботу, укреплять и обучать друг друга. Подобно тому, как учителя в священстве Аароновом несут ответственность заботиться всегда о членах церкви и быть с ними, и укреплять их, Навещающие сестры должны проявлять свою любовь с молитвой, размышляя о каждой женщине, которой они призваны служить. Сестра Бек напомнила нам, следуя примеру и учениям Иисуса Христа, мы ценим это священное призвание любить, знать, помогать, понимать, учить и служить во имя Его. Сегодня я хочу поговорить о двух моментах. Благословение, которое вы приносите окружающим, служа в качестве навещающей сестры, и благословение, которое получаете вы, служа окружающим. Недавно я побывала на одном женском собрании в Анкоридже, штат Аляска. В комнате собрались 12 женщин, еще 6 сестер из крупных и маленьких городов по всей Аляске присоединились к нам посредством телефонной конференции. Многие из них живут на расстоянии сотен километров от церковных зданий. Эти женщины научили меня многим принципам программы навещающих сестер. Для того, чтобы навестить каждую из сестер лично, потребовалось бы совершить авиаперелет, морское путешествие или длительную автомобильную поездку. Понятно, что время расхода сделали посещения на дому невозможными. Однако эти сестры ощущали тесную связь с остальными благодаря тому, что пылко молились друг за друга и искали руководство Святого Духа, а также стремились выявить потребности своих сестер, несмотря на то, что не могли часто навещать их лично. Им удавалось оставаться на связи с помощью телефона, интернета и почты. Они служили с любовью, потому что заключили с Господом заветы и хотели благословить и укрепить своих сестер. Другая преданная пара навещающих сестер из Республики Конго пешком проделывала долгий путь, чтобы посетить одну женщину с ребенком. Эти сестры с молитвой готовили послание для нее и желали узнать, как они могут изменить жизнь дорогой им женщины. Она с радостным волнением ждала их посещения. Для нее их посещение было вестью с небес, посланной лично ей. Когда навещающие сестры приходили в ее скромное жилище, сама она, ее семья и эти сестры духовно росли и получали благословение. Долгий путь не казался жертвой. У этих верных навещающих сестер было сострадание. Они меняли жизнь той женщины к лучшему и благословляли ее. В некоторых регионах, где есть церковь, проблемы, связанные с большими расстояниями, затратами и безопасностью, делают личное ежемесячное посещение невозможным. Но силой личного откровения сестры, которые искренне стремятся любить, заботиться о других сестрах и укреплять их, находят действенные способы исполнять это призвание, данное Господом. Под руководством Духа президент Общества Милосердия советуется со своим епископом и с молитвой назначают навещающих сестер, помогая ему присматривать за каждой женщиной в приходе и заботиться о ней. Понимая этот процесс совещания и получения откровения, мы начинаем лучше понимать свою важную задачу — служить ближним, и можем с большей уверенностью полагаться на Духа, направляющего нашу работу. Я одна из тех, кто ежемесячно посещает нескольких женщин, и потом с гордостью и со вздохом облегчения сообщает. Я выполнил свои обязанности по программе навещающих сестер. Возможно, обязанности выполнены, но если отчет — единственная тому причина, то мне должно быть стыдно. Прелесть программы навещающих сестер состоит не в том, чтобы увидеть стопроцентный показатель в ежемесячном отчете, а в том, чтобы заметить, как меняется жизнь, как высыхают слезы, как растут свидетельства, как люди ощущают любовь и обретают радость, как укрепляются семьи, как голодные насыщаются, больных навещают, а страдающие обретают утешение. Фактически, программа навещающих сестер никогда не бывает выполнена, потому что мы постоянно заботимся о людях и укрепляем их. Еще одно благословение программы навещающих сестер связано с возрастанием в единстве и любви. В священных писаниях дан совет, как можно достичь этого. И он заповедал им, чтобы они единодушно уповали на будущее, имея одну веру, одно крещение, объединенное в сердцах своих, согласие и любви один к другому. Многие женщины рассказывали, что вернулись к активной жизни в церкви благодаря верной навещающей сестре, которая месяц за месяцем приходила и служила им, спасая их, проявляя любовь и благословляя их. И иногда ваше послание становится самой значимой частью вашего визита. Некоторые женщины не получают почти никакой духовной подпитки, за исключением послания, которое вы им приносите. Послание из журналов «Ляхона Инсайн» Это послание Евангелия, которые помогают женщинам возрастать в вере, укреплять семью и уделять больше внимания милосердному служению. Иногда самое большое благословение, которое вы можете принести во время посещения, это просто выслушать своих сестер. Когда люди слушают, приходит утешение, понимание и исцеление. В других случаях вам, возможно, понадобится закатать рукава и выполнить какую-то работу по дому или помочь успокоить плачущего ребенка. Благословения, которые получаете вы, служа окружающим людям, многочисленны. Иногда я говорила себе: «Ах да, мне ведь надо выполнить программу навещающих сестер». В подобных случаях я забывала о том, что мне надо посещать и обучать женщин. В такие моменты мне это казалось скорее бременем, чем благословением. Могу честно признаться, когда я навещала сестер, мне всегда становилось легче. Обычно я ощущала духовный подъем, любовь и благословение намного сильнее, чем та сестра, которую я посещала. Моя любовь крепла, мое желание служить росло, и я начинала понимать, какой же прекрасный план уготовил для нас Небесный Отец, чтобы мы могли присматривать друг за другом и заботиться друг о друге. Благословение навещающих сестер также связано с тем, что мы лучше узнаем тех, кого в противном случае могли бы и не узнать, и становимся их друзьями. Время от времени эта программа помогает нам стать ответом на чьи-то молитвы. Кроме того, с программой навещающих сестер тесно связано личное откровение и духовный опыт. В домах женщин из моего прихода и по всему миру я пережила один из самых смиряющих, радостных и пронизанных духом событий своей жизни. Мы обучали друг друга Евангелию, вместе плакали, вместе смеялись, вместе решали проблемы, и я испытывала духовный подъем и получала благословение. Однажды вечером, ближе к концу месяца, я готовилась к отъезду и еще не успела навестить одну из своих сестер. Был уже довольно поздний час. Мы ни о чем не договаривались. Я не звонила ей, и у меня не было напарницы. И все же я решила, что нужно посетить мою подругу, Джули. У Джули была дочь Эшли. От рождения у нее были очень хрупкие кости. Хотя Эшли было почти 6 лет, она была очень маленькой и могла лишь двигать руками и говорить. Все дни напролет она просто лежала на покрывале из овчины. Эшли была счастливым, жизнерадостным ребенком, и мне очень нравилось находиться рядом с ней. В тот самый вечер, когда я добралась до их дома, Джули пригласила меня войти, а Эшли сказала, что хочет мне кое-что показать. Я зашла в комнату и опустилась на колени по одну сторону от Эшли, а ее мать — по другую. Эшли сказала: «Смотри, что я умею». Затем, с некоторой помощью матери, ей удалось перевернуться на бок и снова на спину. Для достижения этой чудесной цели ей потребовалось почти 6 лет. Пока мы хлопали в ладоши и громко радовались, и смеялись, и одновременно плакали, я поблагодарила Небесного Отца за то, что все же посетила их и не пропустила такое знаменательное событие. И хотя тот визит состоялся много лет назад, и милая Эшли уже умерла, я всегда буду благодарна за тот удивительный опыт, который получила благодаря ей. Моя дорогая мама много лет служила замечательной и верно навещающей сестрой. Она постоянно думала о том, как можно благословить семьи, которые она навещает. Особое внимание она уделяла детям тех женщин, которых навещала, стараясь укрепить их семьи. Помню, как один 5-летний ребенок подбежал к моей маме и громко заявил: «Ты моя навещающая сестра. Я тебя люблю». Для моей мамы огромным благословением было участие в жизни тех чудесных женщин и их близких. Не весь опыт, связанный с программой навещающих сестер, можно назвать приятным и удивительным. Иногда бывает трудно, например, когда посещаешь дом, где тебе не очень рады, или когда бывает сложно встретиться с занятой сестрой. Может потребоваться немало времени на создание добрых отношений с некоторыми сестрами. Но когда мы действительно стремимся любить, заботиться и молиться об определенной сестре, Святой Дух помогает нам находить способы присматривать за ней и укреплять ее. Президенту Томасу Монсону удается служить так, как это делал Спаситель. Он постоянно навещает окружающих, помогает им. Он сказал: Вокруг нас есть множество людей, нуждающихся в нашем внимании, в нашем ободрении, в нашей поддержке, в нашем утешении, в нашей доброте. Мы — руки Господа здесь на земле, с мандатом служить Его детям и возвышать их. Это зависит от каждого из нас. И никто не сможет помогать в этой работе, не будучи смиренным и преисполненным любви, имея веру, надежду и милосердие, будучи умеренным во всем, что будет вверено ей. Женщины, которых мы посещаем, вверены нашей заботе. Давайте же относиться к ним с любовью и состраданием, и таким образом менять к лучшему жизнь тех, кто верен нашей заботе. Сестры, я люблю вас. Я молюсь, чтобы вы ощущали любовь нашего Небесного Отца и нашего Спасителя Иисуса Христа. Я свидетельствую вам, что Спаситель жив. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы благодарим всех сестер и руководителей общества милосердия, которые посвящают свою жизнь и веру этой великой работе. Мы благодарим хор и других музыкантов за их выступление, а также всех, кто принимал участие в подготовке и проведении этого собрания. Теперь нам будет оказана честь услышать выступление нашего возлюбленного пророка, президента Томаса С. Монсона. После выступления президента Монсона хор исполнит заключительный гимн «Дух Божий». Затем сестра Марша Бек, член Генерального совета Общества Милосердия, произнесет заключительную молитву. Президент Монсон.
I was in a meeting once when the speaker stood at the pulpit and never seen an audience like this. He looked left. I'm a man of memories.
Я человек, которого много воспоминаний. Я вспоминаю свою молодость. Я вспоминаю тех
вещей, которые
посещали мой дом.
Especially the budget.
Моя мама пыталась.
I remember being called as a
с помощью моего отца, особенно с бюджетными документами.
Я вспоминаю о том, что я вспоминаю, как я посещал вдов. Который я достал и достал для них продуктов. И каждый из них потом попросил меня, чтобы я выступил на их похоронах. И я выступал на их похоронах для многих из них.
My thoughts are tender tonight.
Поэтому сегодня наши мысли все смягчены. И сегодня вечером наши души обращены к небесам. Мы были благословлены прекрасной музыкой, вдохновленными посланиями. Дух Господа пребывает с нами. Я молюсь, чтобы Его вдохновение пребывало со мной, когда я буду делиться с вами своими мыслями и чувствами. Начну с короткого анекдота, который проиллюстрирует то, что мне хотелось донести до вас. Молодая семейная пара Лиза и Джон сменили место жительства, переехав в новый район. Однажды утром во время завтрака Лиза смотрела из окна и наблюдала за тем, как ее соседка развешивала постиранное белье. «А белье-то грязное!» — воскликнула Лиза. «Наша соседка не умеет правильно стирать белье». Джон наблюдал за всем этим, но не произнес ни слова. Каждый раз, когда соседка развешивала постиранное белье, Лиза делала все тот же комментарий. Спустя несколько недель Лиза выглянула в окно и была крайне удивлена, увидев чисто выстиранное белье во дворе соседки. Она сказала мужу: «Взгляни-ка, Джон, наконец-то она научилась стирать!» «Ума не приложу, как это у нее получилось?» Джон ответил: «Ну, милая, на этот вопрос легко ответить. Ты будешь удивлена, но я встал пораньше и помыл наши окна». Сегодня я хотел бы поделиться с вами своими размышлениями о том, под каким углом мы подчас смотрим друг на друга. Бывает ли так, что мы смотрим сквозь оконное стекло, которое сперва следовало бы помыть? Делали мы выводы, не обладая всеми фактами? Что мы подмечаем в первую очередь, смотря друг на друга? Какие суждения мы составляем о них? Спаситель сказал: «Не судите». Он продолжал: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Или если перефразировать: «Зачем ты смотришь на грязное белье в доме соседа твоего, а не замечаешь грязного окна в своем собственном доме?» Никто из нас не совершенен. Я не знаю ни одного, кто утверждал бы, что он стал таким. И все же по какой-то причине, несмотря на наше собственное несовершенство, у нас возникает наклонность указывать пальцем на недостатки других людей. Мы выносим суждения относительно их действий и бездействия. Невозможно всецело знать сердце, намерения, обстоятельства того, чьи слова или поступки мы хотим раскритиковать. Вот поэтому существует заповедь: «Не судите». 47 лет тому назад, во время генеральной конференции, меня призвали на служение в форум 12 апостолов. Кажется, что это была целая вечность. В то время я служил в одном из генеральных комитетов священства церкви, поэтому до того, как мое имя было представлено, я, как и полагается, сел вместе с другими членами этого комитета. Однако моя жена попала в затруднительное положение. Она не знала, куда ей надо было идти и с кем садиться. Ей не удавалось найти свободного места в табернакле. Хороший друг нашей семьи, которая была членом одного из генеральных советов вспомогательных организаций, пригласила сестру Монсон сесть рядом с ней, там, где располагались места для членов этого совета. Эта женщина ничего не знала о моем призвании, о котором вскоре должны были объявить. Но она заметила сестру Монсон, попавшую в трудное положение, и любезно предложила ей место. Моя дорогая жена теперь могла вздохнуть с облегчением. Она была очень признательна за проявленную к ней заботу в виде приглашающего сесть рядом жеста. Однако, присаживаясь, она услышала громкий шепот позади нее. Один из членов совета высказывал вслух свое раздражение сидящим рядом по поводу того, что другой член совета имел смелость пригласить посторонних занять место, предназначенного только для них. Ее недоброму поведению нет оправдания, независимо от того, кого, возможно, пригласили бы туда. Однако могу только представить себе, что почувствовала эта женщина, узнав, что возмутительница спокойствия была женой нового апостола. Мы не держим на нее зла. Мы не только склонны судить поступки и слова других, но многие из нас судят по внешности, одежде, стилю прически и фигуре. Этот список можно продолжать до бесконечности. Много лет тому назад в одном из журналов был напечатан классический пример того, как могут оценивать по внешнему виду. Это реальная история, которую вы, возможно, уже слышали, но она заслуживает повторения. Женщина по имени Мэри Бартлс жила в доме напротив входа в одной из клиник. Ее семья жила на первом этаже и сдавала в наем верхние комнаты амбулаторным больным той клиники. Однажды вечером в их дом постучал жутко выглядящий пожилой человек, который хотел узнать, можно снять комнату на одну ночь. Он выглядел сгорбленным и истощенным. Его лицо было перекошено из-за незаживающей опухоли красного цвета. Он сказал, что с полудня безуспешно ищет себе комнату. «Я думаю, что это все из-за моего лица», — сказал он. «Знаю, оно выглядит ужасно. Но доктор говорит, что есть надежда, что оно станет лучше после нескольких сеансов лечения». Он указал, что он будет признателен за возможность переночевать в кресле-качалке на крыльце дома. Разговаривая с ним, Мария пришла к выводу, что в крошечном теле этого пожилого человека спрятано огромное сердце. Несмотря на то, что все комнаты уже были заняты постояльцами, она попросила его присесть и подождать, пока она сможет найти ему место для ночлега. Когда подошло время отойти ко сну, муж Мэри принес и расставил для него походную кровать. Зайдя к нему на следующее утро, она увидела, что постельное белье аккуратно сложено, а сам он уже был на крыльце. Он отказался от завтрака, но перед тем, как уехать, спросил, может ли он снова остановиться у них в следующий раз, когда он приедет на лечение. Он дал обещание, сказал, «Я не займу у вас много места. Мне достаточно стула, чтобы хорошо выспаться». Мэри заверила его в том, что она всегда будет рада видеть его. последующие годы он продолжал лечение, останавливаясь в доме Мэри. Этот пожилой человек был рыбаком и всегда приносил с собой подарок дары моря и овощи из своего сада. Иногда он посылал посылки по почте. Когда Мэри получала эти трогательные подарки, она часто вспоминала о словах соседки, прозвучавшие, когда перекошенный и сгорбленный старик покидал ее дом в то первое утро. «Этот страшно выглядящий человек останавливался у тебя прошлой ночью? Я бы его не пустила. Ты можешь потерять клиентов, принимая у себя таких людей». Мэри знала, что, возможно, они и потеряли пару клиентов, но подумала, если бы они лично познакомились с ним, то, скорее всего, им было бы легче переносить свои собственные заболевания. После того, как этот человек скончался, Мэри гостила у своей подруги. У нее была замечательная оранжерея. Она взглянула на цветы ее подружки, заметила прекрасную золотую хризантему, удивилась, почему та росла в покореженном, старом и ржавом ведре. Ее подруга объяснила, «У меня просто не хватило горшков под цветы. И зная, каким красивым станет это растение, я подумала, что оно не будет против, если вырастет в этом старом ведре. Через какое-то время я пересажу его в сад». Мэри улыбнулась, представив себе такую сцену на небесах, когда Бог подошел к душе того маленького пожилого человека. Он, наверное, сказал бы следующее. «Вот эта душа необычно прекрасна. Она не будет возвращать, если получит это маленькое изломанное тело. Но это было так давно, и наверняка в саду Бога эта прекрасная душа выглядела такой величественной. Внешний вид очень обманчив, является плохим мерилом человека. Спаситель увещевал, не судите по наружности». Однажды одна из членов женской организации жаловалась на то, что в качестве представителя организации выбрали некую женщину. Она лично никогда ее не встречала, а всегда лишь видела ее на фотографии. И та ей совсем не приглянулась. Она показалась ей слишком полной. Она прокомментировала. «Из тысячи женщин в этой организации наверняка можно было бы выбрать более подходящего представителя». Может быть и так. Женщина, которую выбрали, не была той самой стройной моделью. Но те, кто знал ее и знал качество ее характера, видели в ней намного больше, чем могла отобразить фотография. По фотографии можно было сказать, что у нее дружелюбная улыбка и уверенный вид. То, что фотография не могла сказать, так это то, что она была верным и сострадательным другом, мудрой женщиной, любящей Господа и его детей и служившей им. Фотография ничего не могла сказать о том, как она служила в общине на добровольных началах, и что она была внимательной и заинтересованной соседкой. Короче говоря, фотография не могла отобразить то, кем она была на самом деле. Я спрашиваю, если бы настроение, дела и духовные наклонности отражались во внешнем виде, то было бы лицо женщины, которая жаловалась, так же прекрасно, как лицо той женщины, которую она критиковала. Мои дорогие сестры, каждая из вас уникальна. Вы во многом отличаетесь друг от друга. Среди вас есть те, кто замужем. Некоторые из вас остаются дома, что заботятся о детях, другие же работают вне дома. Некоторые из вас остались одни. Есть те, кто уже замужем, но пока не имеет детей. Есть те, которые развелись, и те, кто овдовел. Многие из вас не замужем. Одни получили высшее образование, а другие нет. Некоторые могут позволить себе одежду самых последних моделей, а некоторые нет. Таких различий бесчисленное множество. Искушают ли данные различия судить друг друга? Мать Тереза, католическая монахиня, которая большую часть жизни работала в Индии среди бедных, высказывала такую истину. «Если вы осуждаете людей, у вас нет времени любить их». Спаситель увещевал. «Сия есть заповедь моя. Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Я спрашиваю, можем ли мы любить друг друга, как заповедовал Спаситель, если осуждаем друг друга? И отвечаю вместе с матерью Терезой. Нет, не можем. Апостол Иаков учил, если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Мне всегда нравился девиз нашего общества милосердия. Милосердие никогда не угасает. Чем же является милосердие? Пророк Мормон учит нас, что милосердие является чистейшей любовью Христовой. В прощальном послании к ламанийцам Мороний провозгласил, «И если у вас нет милосердия, вы ни в коем случае не сможете быть спасены в Царстве Божием». Полагаю, что милосердие или чистейшая любовь Христова противоположно критике и осуждению. Говоря о милосердии, я не имею в виду в настоящий момент облегчение страданий в виде пожертвований, принадлежащих нам вещей. Это, конечно же, тоже необходимо и правильно. Однако сегодня я имею в виду тот вид милосердия, который проявляется, когда мы терпимы друг другим и снисходительны к их действиям. Тот вид милосердия, которое прощает, и тот вид милосердия, которое терпит. Я имею в виду милосердие, которое побуждает нас быть сочувствующими, сострадательными и человечными. Не только во время болезни, несчастья и бедствий, но также и во времена слабости или ошибки со стороны других. Существует серьезная потребность в милосердии, которая обращает внимание на тех, кто остается незамеченным, на тех, кто сокрушен и кто болен. Истинное милосердие — это любовь в действии. Потребность в милосердии есть повсюду. Нам необходимо милосердие, чтобы отказаться от удовольствия слушать или повторять рассказы о свалившихся на головы других несчастьях, за исключением тех случаев, когда это может помочь оказавшимся в беде. Хорас Мэн, американский педагог и политический деятель, однажды сказал, «Проявить сочувствие к страданиям человека — это по-человечески. Уменьшить их богоподобно». Милосердие заключается в том, чтобы проявить терпение к тому, кто нас подвел. Оно заключается в том, чтобы противостоять импульсу стать обиженным. Оно заключается в том, чтобы принимать слабости и недостатки людей. Оно заключается в том, чтобы принимать людей такими, какие они есть. Оно заключается в том, чтобы не обращать внимания на внешний вид, а смотреть на качество характера, которые никогда не потускнеют со временем. Оно заключается в том, чтобы сопротивляться искушению классифицировать людей. Милосердие — это чистейшая любовь Христова. Проявляется, когда группа молодых женщин из прихода незамужних членов церкви совершает поездку многие мили, чтобы посетить похоронную службу матери одной из сестер из общества милосердия. Милосердие проявляется тогда, когда навещающие сестры месяц за месяцем, год за годом возвращаются к потерявшей интерес и критично настроенной сестре. Оно проявляется тогда, когда пожилую вдову не забывают пригласить посетить мероприятие прихода и общества милосердия. Оно ощущается тогда, когда сидящая в одиночестве сестра в комнате общества милосердия получает приглашение. Заходите, присядьте с нами. Все вы носите мантию милосердия, совершая множество маленьких дел. Жизнь несовершенна ни для кого из нас. Вместо того, чтобы осуждать и критиковать друг друга, давайте иметь любовь Христову в отношении тех, кто путешествует вместе с нами по жизненному пути. Давайте поймем, что каждый старается изо всех сил, чтобы справиться с возникающими трудностями на ее пути. Давайте приложим максимум своих усилий для оказания помощи. Милосердие было определено как наивысшая, благороднейшая и наисильнейшая степень любви, чистейшая любовь Христова. И хорошо будет тому, у кого окажется она в последний день. Милосердие никогда не угасает. Пусть этот непоколебимый девиз общества милосердия, выражающий вечную истину, направляет вас во всех ваших делах, Пусть ваши души проникнутся им, дабы он мог воплотиться в ваших мыслях и поступках. Я выражаю вам свою любовь, мои сестры, и молюсь о том, чтобы благословения небес могли всегда быть с вами. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Father in heaven.
Наш дорогой небесный Отец, мы чувствуем радость за дух, дух любви, который мы ощутили сегодня вечером. Мы выражаем глубокую благодарность за пример жизни Твоего Сына. Мы выражаем благодарность
for the words of a prophet.
За слово пророка. И вдохновенную руководителей общества милосердия. Мы смиренно просим о Твоем милосердии и благословениях для всех сестер общества милосердия по всему миру, чтобы они могли найти тех, кто нуждается в помощи, чтобы они были достойны, чтобы они были руководимы Духом, чтобы мы могли стать женщинами, которые находят убежище в наших домах, где царит любовь, мир и покой, сила и вера, чтобы мы могли поднимать подрастающее поколение в любви, чтобы мы желали служить всем своим сердцем, умом и силой. Мы молим о том, чтобы мы могли стать женщинами истинной веры, сострадания и любви, чтобы мы смиренно искали тех, кому могли послужить окружающим нас, чтобы мы, члены Церкви Иисуса Христа святых последних дней, чтобы мы могли всегда помнить, что мы Твой заветный народ. Мы чувствуем благодарность, любовь и единство. И мы все это говорим смиренно во имя Иисуса Христа. Аминь.